эфире продолжение исторического цикла «Русский коллаборационизм». Автор и ведущий Владимир Абаринов. Слушайте вторую часть главы 9. Спасибо фюреру за наше счастливое детство.
В книге генерал-майора КГБ Николая Губернаторова «СМЕРШ против Буссарда. Репортаж из архива тайной войны» есть документ, который мы сейчас процитируем. Это рапорт начальника абвергруппы 209, кодовое наименование «Буссард», капитана Фрица Больца от 20 июня 43 года.
Достоверно установлено, что забрасываемая нами агентура нередко задерживается не только вследствие усиления контрразведки, сколько по причине слабой маскировки агентов и низкого качества их документов прикрытия. Поэтому для усиления диверсионной деятельности предлагается усовершенствовать средства, тактику и способы совершения диверсионных актов, а также скрытность маскировки самих исполнителей. Гарантии успеха будут обеспечены. Во-первых, маскировкой заряда взрывчатого вещества большой мощности под естественные куски каменного угля, разработанной лабораторией Абвера-2, а также простотой и доступностью способа применения этого средства путем подбрасывания его в тендеры паровозов или в неохраняемые склады угля на железнодорожных станциях. Во-вторых, исполнителями диверсионных актов будут задействованы не взрослые агенты, а специально обученные подростки от 10 до 16 лет. На их подготовку потребуется гораздо меньше средств и времени. В России они не имеют никаких документов, ими забиты все крупные прифронтовые вокзалы и станции. Отношение к ним военных и охраны участливое и снисходительное. Поэтому появление их у объектов диверсии не вызывает подозрений. Вышеназванная категория бездомных подростков, потерявших родителей, в большом количестве скопилась и на занимаемой вермахтом территории, а также в концлагерях, в детских домах, приютах, городах и селах.
Борис Николаевич, план этот был утвержден и принят к исполнению. Насколько успешным оказался этот проект?
Нацисты осуществляли несколько таких проектов. Как я вам уже говорил, первые попытки использования несовершеннолетних в интересах спецслужб были еще в 41 году. Аналогичные школы действовали и в районе Смоленска, и в районе Орла. Ну, я могу предположить, что также и в других оккупированных районах нашей страны. Здесь речь идет о том, что серьезного агента нужно много и долго учить. В него вкладывается и немало сил, и немало средств. А здесь нацисты просто пытались, отделавшись минимальными вложенными средствами, получить какой-то максимальный результат за счет большого количества засылаемой агентуры.
Скажите, а кто работал с этими детьми? В книге Губернаторова подробно рассказана история руководителя группы «Буссард», обер-лейтенанта, бывшего белогвардейца Юрия Ростова-Беломорина. Это имя упоминается и в рапорте Больца. Но люди, знакомые с первоисточниками, утверждают, что Николай Губернаторов принял за чистую монету легенду этого человека. А на самом деле его звали Юрий Евтухович. Он был родом из Тамбова, гражданин СССР, а по профессии как раз воспитатель детского дома.
Я вам хочу сказать, как историк историку, к сожалению, некоторые легенды оказываются правдой, правда в конечном счете оказывается легендой, но опять-таки же, по теории больших чисел, я не сомневаюсь, что в этих школах могли присутствовать и советские агенты, могли присутствовать и кадровые немецкие разведчики, но опять-таки же, по общей тенденции, по методике работы с этими детьми, а повторюсь, что начинали работать шестилетними детьми, 6, 7, 8 лет. Что нужно этому ребенку? Ласковое слово, может быть, обещание того, что его завтра снова хорошо накормят, еще что-либо, еще какая-то радость, еще какая-то забота в страшных условиях войны. Я думаю, что здесь не нужно было иметь ни высококвалифицированных психологов, ни высококвалифицированных специалистов. То есть здесь, я повторюсь, нацистские спецслужбы могли использовать любых своих сотрудников. И если опять-таки же говорить о детях на войне, вот, наверное, самый яркий ребенок на войне, которого мы знаем еще со средней школы, это Ваня Солнцев. Это герой небезызвестной классической советской повести «Сын полка». Однако, если посмотреть на воспоминания детей, переживших оккупацию, подобные сыновья полка были и во Власовской армии. Но дети этих власовских сыновей полка вспоминают очень негативно вспоминают о них, по сути, своей с ненавистью. И мне кажется, здесь эта ненависть связана не только с какой-то идеологической составляющей. Наверное, она тоже присутствует. Но в большей степени они не видели сытенького, одетенького, холеного мальчика, у которого вроде бы есть серьезные и влиятельные покровители, который, в общем-то, как им казалось, не думает со страхом о завтрашнем дне. Поэтому, я еще раз говорю, многие дети готовы были вот за эту иллюзию относительно сытой, относительно стабильной жизни отдать многое.
Книга Николая Губернаторова навлекла на себя упреки в тенденциозности. Писали, в частности, что автор противоречит фактам, когда пытается утверждать, что затея капитана Больца в сущности провалилась, что чуть ли не все агенты-подростки, оказавшись на советской стороне, сразу же шли с повинной. Как было на самом деле? Как вы, Борис Николаевич, в целом оцениваете эффективность детей в диверсионной и разведывательной работе немцев?
Если смотреть на отчеты, если смотреть на ту информацию, которая присутствует, в том числе в опубликованном сборнике «Советские органы государственной безопасности в годы Великой Отечественной войны», какие проходят информации? Подрывы паровозов. Ну, как раз удавалось подбрасывать вот эти куски тола, замаскированные под уголь. Далее сбор каких-то разведсведений, разведданных, когда они возвращались обратно немцам, мы об этом сообщали. Пусть вот таких вот успешных результатов было, ну, 1 на 100. Пусть это было в районе 1-2%. Но согласитесь, я еще раз повторюсь, немцам подобная агентура ничего не стоила. Плюс, повторюсь, это были русские дети, которых было, по большому счету, не жалко. Но и в-третьих, мне кажется, что даже обед для 100 голодных детей стоит в разы, если не в 1000 раз дешевле, чем поврежденный паровоз, который в условиях войны везет на фронт или с фронта эшелон с важным грузом.
Процитируем еще один документ – разведсводку, направленную лично Сталину.
1 сентября 1943 года в управление контрразведки СМЕРШ Брянского фронта явились 2 подростка – Крутиков Михаил, 15 лет, уроженец города Борисова, БССР, русский, образование 3 класса, и Маренков Петр, 13 лет, уроженец Смоленской области, русский, образование 3 класса. Оба они заявили, что в ночь на 1 сентября сего года сошли Шанского аэродрома на двухмоторном немецком самолете были заброшены на парашютах в район города Плавска и имели задание немецкой разведки проникнуть на любую железнодорожную станцию и незаметно подбросить в штабель угля, из которого паровозы заправляются топливом, по 3 куска взрывчатки, закамуфлированные под обычный каменный уголь. После чего перейти линию фронта на сторону немцев и доложить о выполнении задания. Одновременно с Крутиковым и Маренковым в наш тыл с аналогичным заданием были заброшены еще 27 диверсантов-подростков в разные районы железнодорожных станций Московской, Тульской, Смоленской, Калининской, Курской и Воронежской областей. Это свидетельствует о том, что немцы пытаются этими диверсиями вывести из строя наш паровозный парк и тем самым нарушить снабжение наступающих войск Западного, Брянского, Калининского и Центрального фронтов. Выброска на парашютах была произведена попарно с 3 самолетов. Крутиков и Маренков принесли с собой парашюты, по 3 куска взрывчатки, сумки с продуктами и по 400 рублей денег. Они были одеты в грязные, поношенные красноармейского образца гимнастерки, гражданские брюки, что придавало им вид беспризорников.
И последний вопрос. Что стало с теми агентами-подростками, которые добровольно сдались советской контрразведке?
Данные о том, что их привлекали к уголовной ответственности, я имею в виду тех людей, которые добровольно перешли на сторону советской стороны, у меня нет. Более того, я встречал информацию о том, что после войны эти люди жили достаточно, ну скажем так, без особых последствий. Хотя, повторюсь, к сожалению, экстремальные реалии войны таковы, что по теории больших чисел могут быть, конечно, и обратные данные. Но вот информация о том, что дети, перешедшие на нашу сторону, далее подвергались каким-то репрессиям, у меня лично нет.
С историком Борисом Ковалевым беседовал Владимир Апаринов.